В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми-Искин Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мы продолжим следить за новостями с Украины, с которыми так или иначе связаны все главные сегодняшние темы. Мы будем говорить об этом с очевидцами событий и аналитиком в рубрике «Гость недели». Мы обсудим новости из грузинского парламента и поговорим о том, почему в Грузии поднялась антироссийская волна и превратилась в волну недовольства россиянами, о многом другом в прямом эфире и на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кити Бочеришвили.
Союз НАТО не будет посылать в Украину своих военнослужащих, а также не отправить в страну боевые самолеты. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в пятницу после совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что Североатлантический союз не стремится к войне с Россией, а прямое вмешательство НАТО в конфликт в Украине повышает риски такой войны. При этом НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры, а также заявляет о том, что будет защищать себя в случае, если Россия попытается перенести конфликт за пределы Украины. Столтенберг подтвердил, что на встрече обсуждались предложения Киева ввести над страной бесполетную зону, что будет означать, что российские самолеты и ракеты над Украиной будут сбиваться. Однако страны НАТО заявили, что не будут вводить такую зону, опять-таки из-за риска эскалации конфликта. Как заявил Столтенберг, ближайшие дни в Украине, вероятно, будут еще более мрачными, будет больше смертей и разрушений. Большинство стран НАТО поставляет Украине вооружение и оборудование. Крупную сумму на поставки оружия в Украину выделил также Евросоюз. Ряд стран разрешил своим гражданам сражаться против России в рядах украинского иностранного легиона. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет никаких недружественных намерений в отношении соседей.
У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации.
Сказал Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил вопрос, касающийся пожара на Запорожской АЭС, с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Я говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с Дудой, говорил с президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, также премьер-министром Джонсоном, сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале. Президент Украины считает, что пожар может грозить вторым Чернобылем и даже большим. Если будет взрыв, то это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы, только немедленные действия ее могут остановить российские войска, не допустить гибели Европы от катастрофы на атомной станции. Как сообщала пресс-служба Запорожской АЭС, на станции в ночь на пятницу возник пожар. Эту информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов. Позже пресс-служба Украины, госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе за пределами станции. Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы отметили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Совет по правам человека ООН создает международную комиссию по расследованию военных преступлений, которые могли совершить российские военные на территории Украины в ходе вооруженного конфликта. Об этом сообщает Рейтер. Резолюцию с осуждением действий России и о создании комиссии поддержали подавляющее большинство стран-членов Совета. Против были только Россия и Эритрея. Российский делегат заявил, что сторонники резолюции используют все способы, чтобы обвинить Россию в происходящем в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение. Пока не ясно, каким образом будет организована работа комиссии. Ранее Международный уголовный суд в Гааге начал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Украине стороны конфликта.
«Эхо Кавказа». Новости.
Роскомнадзор начал блокировку на территории России сайтов «Медузы», «BBC», «Медуза», «BBC» и «Дойче Велле». Согласно реестру Роскомнадзора, ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля. В сообщении издания «Знаком» говорится, что это решение было принято в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России. После блокировки сайта «Village» издание заявило, что закрывает российский офис. Редакция продолжит работать из Варшавы. В ночь на 4 марта власти России начали блокировать сайт русской службы «Радио Свобода». Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомление о возможных блокировках. Заблокированы сайты региональных проектов русской службы «Радио Свобода», «Север Реалии» и «Сибирь Реалии» и сайт северокавказской службы «Радио Свобода», «Кавказ Реалии». Блокировке также подверглись сайты «Настоящего времени», «Крым Реалии», «Нью Таймс» и русскоязычной версии «Интерфакс Украина». Российская «Новая газета» удалит все материалы о войне с Украиной с сайта и социальных сетей, опасаясь уголовного преследования журналистов из-за военной цензуры. Об этом говорится в заявлении редакции. «Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей, но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры», говорится в тексте. Ранее спонсоры издания проголосовали за выполнение условий государства при освещении конфликта в Украине.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще придет к нам в студию в середине часа рассказать региональные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Война в Украине все больше походит на то, чего 80 лет назад участники Второй мировой войны обещали больше никогда не допустить. Президент Украины обвиняет Москву в попытке спровоцировать в его стране ядерную катастрофу, а страны Запада выражают озабоченность и грозят новыми санкциями. Но вмешиваться в конфликт не собираются. За событиями следит Владимир Унанянц.
Мир на пороге ядерной катастрофы. Так, в Киеве характеризует ночной бой на территории самой крупной в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС. Как отмечает украинская сторона, станция в течение нескольких часов подвергалась обстрелу. К утру вспыхнувший в учебно-тренировочном комплексе пожар удалось ликвидировать. В Москве ночной бой назвали провокацией украинских силовиков. Президент же Украины Владимир Зеленский со своей стороны усомнился в адекватности российских властей и обратился напрямую к россиянам.
«Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия».
По словам украинского президента, необходимо немедленное усиление санкций против страны, являющейся ядерным террористом. Зеленский также потребовал от Запада немедленно ввести бесполетную зону над Украиной, потому что только эта мера может гарантировать, что Россия не нанесет ракетно-бомбовый удар по ядерной инфраструктуре Украины. Но в Вашингтоне и в Брюсселе считают, что такой шаг чреват куда более серьезными последствиями для Европы, чем конфликт в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя разрушений подобного масштаба Европа не видела со времен Второй мировой войны, но, несмотря на страдания украинского народа, Альянс не будет вмешиваться в конфликт, чтобы не допустить вовлечения в войну большего количества стран.
НАТО – это оборонительный альянс. Наша основная задача – обеспечить безопасность наших 30 стран. Мы не являемся частью этого конфликта, но мы несем ответственность за то, чтобы он не обострился и не распространился за пределы Украины, потому что это было бы еще более разрушительным и опасным. Поэтому мы дали понять, что не собираемся находиться находиться в Украине, ни на земле, ни в воздушном пространстве. Единственный способ ввести бесполетную зону – это отправить истребители НАТО в Украину, в ее воздушное пространство, а потом навязывать эту бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Мы понимаем отчаяние украинцев, но мы также уверены, что если бы мы это сделали, то это бы закончилось полномасштабной войной в Европе, вовлечением гораздо большего числа стран и причинением гораздо больших страданий.
Full-fledged war in Europe, involving many more countries. And causing much more human suffering.
По словам Столтенберга, НАТО имеет информацию о применении России кассетных бомб и других вооружений, запрещенных международными конвенциями. Генсек Альянса приветствовал решение Международного уголовного суда начать расследование этих фактов, чтобы иметь основания для последующего привлечения президентов Путина и Лукашенко к ответственности. Столтенберг также отметил, что на данный момент боевые подразделения НАТО размещены в Польше и странах Балтии. Часть войск Альянса находится в Румынии на юго-востоке Европы. Но Брюссель рассматривает возможность значительного увеличения этого присутствия как личного состава, так и систем противовоздушной обороны. Схожей позиции придерживается и Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что в случае выхода конфликта за границы Украины НАТО ответит.
Как сказал генсек, у нас оборонительный союз, мы не ищем конфликта, но если конфликт придет к нам, мы к нему готовы и будем защищать каждую пять территорий НАТО.
Президент России Владимир Путин в ответ на опасения Европы заверил, что Москва не имеет никаких недобрых намерений в отношении стран-соседей. Все ее действия возникают исключительно в ответ на недружественные меры против нее.
У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения.
Тем не менее, несмотря на заверения российского президента, в Украине каждый день гибнут мирные жители. По данным Управления ООН по правам человека, в ходе боевых действий погиб 331 гражданский, еще 675 человек получили ранения. В то же время в ООН не называют обстоятельства гибели этих людей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны обвинил российских военных в насилии в отношении жителей населенных пунктов, занятых подразделениями российской армии.
When bombs fall on your cities, when soldiers rape...
Когда на ваши города падают бомбы, когда солдаты насилуют женщин в оккупированных городах, у нас есть многочисленные случаи, к сожалению, когда российские солдаты насилуют женщин в украинских городах. Трудно, конечно, говорить об эффективности международного права, но это единственный доступный нам инструмент цивилизации, чтобы убедиться, что в конце концов все те, кто сделал возможной эту войну, предстанут перед правосудием, и Российская Федерация, как страна, совершившая акт агрессии, также будет нести ответственность за содеянное.
It will make its own contribution to help us prevail.
Россия продолжает утверждать, что население украинских городов ничего не угрожает и что ее армия ведет обстрелы только военных объектов. Однако кадры, поступающие из украинских городов, показывают обратное. Примечательно, что даже в Совете Федерации России некоторые ставят под сомнение заявления российского Минобороны. В частности, сенатор Людмила Нарусова прямо на заседании Верхней Палаты Парламента сообщила, что в боевых действиях в Украине принимали участие срочники.
Вчера из зоны боевых действий было выведено как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось четверо.
В ходе второго раунда переговоров Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из блокированных населенных пунктов. Говоря о требованиях Москвы, президент Украины выразил недоумение, каких гарантий безопасности Кремль может требовать от Киева сегодня, когда он не является ни членом НАТО, ни обладает ядерным оружием. Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину, призвав его сесть с ним за стол переговоров лично.
Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори, чего ты боишься?
В Кремле инициативу не поддержали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил удовлетворение переговорами в существующем формате, но отметил, что пока говорить о каких-то четких договоренностях относительно прекращения огня рано.
Нет, пока не идет речь о каких-то документах. Еще раз повторяю, состоявшиеся переговоры были хорошей возможностью четко передать украинской стороне наше видение решения этой проблемы. Дальше все будет зависеть от реакции украинской стороны. Пока давать какие-то другие оценки, мы считаем преждевременно. И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине.
Главы МИД НАТО и Большой Семерки собрались сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить военные действия в Украине и скоординировать дальнейшие шаги. На повестке дня, в частности, стоит вопрос о возможности оказания поддержки Грузии, Молдове и другим странам, не входящим в Североатлантический альянс. Переговоры должны продемонстрировать решительную поддержку Украины и одновременно найти ответ на вопрос, что делать с путинской военной машиной. Как отметила глава МИД Германии Аннелена Бербок, основная цель сейчас – восстановление и укрепление единства позиций Запада, поскольку взаимодействовать с Россией в настоящее в настоящий момент почти невозможно.
Вместе мы гуманностью будем противостоять бесчеловечности Путина. Мы сделаем все возможное, чтобы положить конец этим страданиям. Это означает, что помимо гуманитарной помощи, помимо трех жестких санкционных пакетов, которые мы уже приняли, наши дальнейшие меры будут направлены конкретно на путинский центр власти. Мы уже видим, что это дает эффект, особенно в отношении рубля. Мы также видим, что многие россияне говорят достаточно четко, как в России, так и во всем мире, особенно в Европе и в Германии. Это не наша война. Мы хотим жить вместе в мире. Это война Путина.
Wir wollen gemeinsam in Frieden leben. Das ist Putins Krieg.
Сам же Путин в своем обращении дал понять, он никогда не откажется от своих убеждений. А значит, то, что российские власти называют спецоперацией, не будет прекращено до исполнения поставленных задач. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему и переносимся в Грузию. Грузинская мечта отказала президенту Саламе Зурабишвили, желавшей с учетом сложившейся в Украине ситуации, выступить в парламенте с ежегодным докладом завтра, 5 марта. Представители парламентского большинства сочли, что сегодня есть более важные вопросы, чем доклад главы государства. Сослались они и на то, что трудно будет собрать кворум в субботний день. Эта позиция вызвала протест. Оппозиция, убежденная в том, что власть таким образом решила наказать Саламе Зурабишвили за ее активную антироссийскую позицию и солидарность с Украиной. Тему продолжит Мзии Парисишвили.
Грузинская мечта не поддержала президента Саломе Зурабишвили, которая сочла необходимым с учетом сложившейся ситуации в Украине обратиться к народу с трибуны парламента своим ежегодным докладом уже завтра, 5 марта, а не 9 апреля, как в прошлом году. Именно в этот день, как заявили представители парламентского большинства, на обсуждение этого вопроса на сегодняшнем заседании парламентского бюро ее ждали в законодательном органе. Вице-спикер, исполнительный секретарь правящей партии Мамукам Динарадзе заметил, что его партия к этому выступлению не готова. К тому же завтра суббота, сложно будет собрать кворум. Многие депутаты в командировках.
Конечно, я не собираюсь умалять роль ежегодного доклада президента, но текущие вопросы гораздо актуальнее, и думаю, что нет необходимости переносить дату доклада, который можно сделать в любое другое время.
Президент, продолжил Мамукам Динарадзе, может обратиться к народу в другом формате, например, созвать брифинг или записать видеообращение. Представители грузинской мечты также выразили готовность принять ее предложение, но пообщаться один на один.
Вы ведь не знаете, о чем будет президент говорить в своем докладе, какие вопросы она поставит.
Пребывал в явном недоумении и с трудом парировал аргументы партии власти парламентский секретарь секретарь президента Георгий Мсхеладзе, но депутаты парламентского большинства были непреклонны, чем вызвали протест оппозиционных депутатов. Лидер фракции «Нацдвижение» Хатья Деганоидзе перед тем, как покинуть в знак протеста заседание бюро, обвинила грузинскую мечту в демонстрации силы и предположила, что таким образом она избегает прихода в парламент правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По протоколу, во время ежегодного доклада президента в парламенте присутствует и правительство. Гарибашвили, в свою очередь, за своих заявлений о неприсоединении к антироссийским санкциям в знак солидарности Украины стал объектом острой критики в обществе. И в своей речи 4 марта перед подписанием заявки об ускоренном членстве Грузии в Евросоюз также дистанцировался от украинских событий, несмотря на то, что такое окно возможностей у Тбилиси появилось благодаря Киеву. После вторжения России в Украину и обращения президента Владимира Зеленского к Брюсселю об ускоренном интеграции страны в Евросоюз. Больше всех задели депутатов мечты слова оппозиционного депутата из Лелу Анны Нацлишвили. Вы считаете, что сейчас не время выслушать президента? Тогда у меня вопрос. Все эти дни, что идет война в Украине, чем занимается парламент? Приведите примеры. Один я вам назову. На комитетских слушаниях вы презентуете об устройстве хвостохранилищ. И еще, если я мать двух несовершеннолетних детей готова прийти в нерабочее время, что вы делаете завтра более важное, чем выслушать президента? Анна Нацлишвили, также покинув заседание бюро в знак протеста, сказала журналистам. Заявления и действия Саломы Зурабишвили показали, что Грузия может в этой сложной ситуации действовать достойно и в то же время не увеличивать риски национальной безопасности. За такую линию они хотят наказать президента. И хотя в грузинской мечте отрицают всякие обиды на президента Зурабишвили, мало кто сомневается, что в партии власти недовольны ее высказываниями. Тем более, что во многих своих интервью западным СМИ она открыто критикует российского президента Владимира Путина, выражает солидарность украинскому народу и коллеге Зеленскому и не забывает постоянно призывать западных партнеров в этой ситуации ускорить членство Украины, Грузии и Молдовы в Евросоюз. К тому же президент Зурабишвили открыто заявила, что она бы таких заявлений, как Гарибашвили, по поводу антироссийских санкций не сделала бы. В итоге грузинская мечта на парламентском бюро решила предоставить президенту Грузии возможность выступить с ежегодным докладом в парламенте 15 марта. На момент подготовки материала позиция президента Саломы Зурабишвили еще не была известна. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
На фоне войны в Украине в Грузию потянулась очередная волна иммигрантов из России и Белоруссии. Грузинские власти заявляют, что на этом этапе массового наплыва иностранных граждан не наблюдается. Однако, судя по активности в соцсетях, число желающих приехать в Грузию растет с каждым днем. Параллельно грузинское общество ответило волной недовольства. В соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с Россией. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Последние сутки грузинские соцсети заполнились призывами граждан Грузии восстановить визовый режим с Россией. Многие в русскоязычных группах, а также в сообществах по аренде жилья пишут, что не собираются сдавать свои квартиры гражданам Российской Федерации и Беларуси. Одни пишут, что таким образом проявляют солидарность с украинцами, другие, что массовое переселение россиян в Грузию может в будущем стать поводом для вторжения российских войск и сюда. А третьи призывают россиян, недовольных путинским режимом, бороться с ним на месте. Тем временем грузинские власти заверяют, что массового наплыва иностранных граждан не наблюдается. Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заявил, что правительство не допустит дискриминировать людей по этническому признаку. При этом, как он полагает, русофобские настроения в обществе провоцируют оппоненты мечты «Единое национальное движение».
Я тут же хочу вам напомнить, что в России проживает до 800 тысяч грузин. На оккупированных территориях живут десятки тысяч грузин, внушительная часть которых граждане стране Грузии. Всем должно быть понятно, что дискриминационный подход по отношению к гражданам русской национальности создает опасность сотням тысяч грузин. Впрочем, авторы этой кампании ни во что не ставят и этот факт. Более того, не исключено, что создание этой проблемы – часть их намерений.
Сказал Кубахидзе. В оппозиции эти обвинения категорически отвергают и считают, что власти лицемерят, говоря о дискриминации.
Они союзники путинистических групп и Alt-Info. Они покрывают их не только за пропаганду разжигания розни, но и за организацию насилия. Эти люди сегодня читают мораль обществу и политическим оппонентам, что главное, он, Кубахидзе, лжет. Здесь этническая принадлежность ни при чем. Здесь речь идет о гражданстве и суверенное право каждой страны и обязанность государства в конкретных обстоятельствах пускать или не пускать на территорию своей страны того или иного гражданина другой страны.
Заявил лидер европейской Грузии Гига Букери. Грузинское правительство в этом смысле на протяжении этих лет проявляло себя не самым лучшим образом, полагает конфликтолог Паата Закарейшвили. Оно отказывало во въезде российским оппозиционерам, при этом помпезно встречая сторонников власти Российской Федерации. Поэтому в сложившихся непростых обстоятельствах многое зависит от того, как власти поведут себя сейчас. Люди, бегущие в Грузию от путинского режима, люди, подвергающиеся гонениям за свои идеи, позицию и свободу, однозначно нуждаются в поддержке, говорит Паата Закарейшвили. Это, по его словам, диктует не только международное и гуманитарное право, но и христианская мораль, сказал он.
Конечно, за ними могут прийти и другие люди. И, к сожалению, русские спецслужбы не дремлят. Во время таких массовых, скажем так, движений людей всегда вкапливаются туда какие-то фигуры, потом, которые могут и за своими наблюдать связь в Грузии, и заодно и какие-то противозаконные действия, как это, вовлекаться. И, конечно, надо быть внимательным. Но здесь нужно, конечно, достойное поведение как общества, так и властей. К сожалению, есть разные мнения. Слышал, что кому-то квартиры не сдают русскоязычным, или кому-то таксисты не сажают русскоязычных. Это, конечно, очень, очень печально и даже аморально, мне кажется. Это не патриотизм. Это не то, что мы не так должны отвечать русскому империализму. Эти люди сами бегут от русского империализма. Нам нужно, мы должны быть внимательными, поэтому грузинская власть должна сотрудничать с гражданским обществом, даже с оппозицией, чтобы мы вместе принимали какое-то общее мнение. Если оппозиция и грузинская власть вместе будут приветствовать этих людей, как-то создадут какую-то общую какую-то концепцию и стандарты, тогда легче будет обществу ориентироваться.
Именно для того, чтобы общество не захватили ксенофобские и националистические настроения, в стране есть спецслужбы, которые должны контролировать, кто и зачем приезжает в страну из-за границы. Сулхан Саладзе, бывший глава Ассоциации молодых юристов, полагает, что они должны действовать таким образом, чтобы опасения в обществе не перерастали в нездоровые настроения.
В этом смысле мы должны знать, что делает государство, но мы ничего не знаем. Сегодня мы узнали, что премьер проводит встречи, которые абсолютно выбиваются из контекста. Он должен сейчас сидеть на заседании Совета Безопасности и одним из вопросов рассматривать именно этот, а не встречаться с главой лыжной федерации или какой-либо другой спортивной федерации.
Алекос Кетишвили из Центра по правам человека считает, что эмоции не должны брать верх над здравым смыслом. С одной стороны, санкции, введенные Западом, вызвали хаос в России, и многие бизнесмены, часть из которых можно рассматривать как сторонников Путина, ищут другие страны для продолжения работы своего бизнеса. В то же время в России набирают обороты репрессивные механизмы. Закрываются независимые СМИ, задерживают гражданских активистов, вводится уголовная ответственность за распространение так называемых фейков о действиях российских вооруженных сил в Украине.
Эта часть российского общества не только сейчас проявила активность, они годами делали это, сохраняли критическую мысль и принимали участие в демонстрациях. Под эти репрессии попали и журналисты. Центр по правам человека не один год сотрудничает с российскими общественными организациями, которые работают по правам человека. Также у нас были общие проекты, когда мы изучали нужды жертв августовской войны 2008 года. Соответственно, когда гребут под одну гребенку тех, кто сейчас пытается перенести свой бизнес в Грузию, и тех активистов и журналистов, которым грозит опасность, в том числе и угроза ликвидации, риторика, что все русские одинаковы, что все они должны остаться в России, бороться оттуда с Путиным, неприемлема.
Аликос Кетишвили при этом не исключает, что в сложившейся ситуации грузинским властям, возможно, стоило бы пересмотреть вопрос безвизового режима с Россией, который действует в одностороннем порядке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кити Бочевишвили.
Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. Информацию об этом распространяет американский Госдеп. Госсекретарь выразил признательность за непоколебимую поддержку Украины со стороны грузинского народа и лично президента Зурабишвили. Он подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметив, что США продолжат поддерживать грузинский народ в его движении в демократическому, мирному и процветающему евроатлантическому будущему, говорится в заявлении Госдепартамента. Как пишет Сова, прокомментировал телефонный разговор с Саломе Зурабишвили и сам Энтони Блинкен. Он опубликовал пост в своем твиттере. Поговорил с президентом Зурабишвили, чтобы поблагодарить ее за поддержку Украины народом Грузии и подчеркнуть твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности обеих стран, и Украины, и Грузии. В твиттер о телефоне на беседе с госсекретарем США написала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Отличный телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Сошлись во взаимной поддержке Украины. Спасибо президенту США за поддержку процесса национального согласия. Надеюсь на визит госсекретаря Блинкена в Грузию в ближайшем будущем. В ночь на пятницу глава представительства Грузии при ЕС Вахтанг Махарубишвили передал послу Франции Филиппу Леглис-Косте, Франция действующий председатель Совета Европейского Союза, официальное заявление на вступление страны в ЕС. Накануне от имени Грузии заявление перед телекамерами подписал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Подписывая его, премьер назвал день, когда Грузия официально объявила о своем желании стать полноправным членом ЕС, историческим, а документ, направленный в Брюссель, планом действий для любого грузинского правительства. Это новая страница нашей истории. Она продолжает усилия наших предков по вступлению Грузии в европейскую семью наций, подчеркнул премьер. Никогда государство Алания не будет частью Грузии, заявил агентству РЭС глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Комментируя слова премьер-министра Грузии о вступлении в Евросоюз вместе с абхазами и осетинами. Что касается пафосного заявления Гарибашвили о вступлении Грузии в Евросоюз, то я сильно сомневаюсь, что европейцы намерены это сделать, игнорируя европейско-турецкий фактор этой темы. Думаю, это очередной блеф грузинских мечтателей, причем явно антироссийской направленности. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили перед подписанием заявки на вступление в ЕС заявил, что страна надеется пройти путь евроинтеграции вместе с абхазскими и осетинскими соотечественниками, чтобы построить единое сильное европейское государство.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Возвращаемся к теме войны в Украине. Херсон стал первым областным центром, который захватили российские войска. У нас на прямой связи волонтер Валентин из Херсона. Добрый день, Валентин.
Добрый день.
Валентин, я хотел вас спросить. Вот мы знаем, что он перешел под контроль российских войск. Что означает? Как это выглядит? Что значит «перешел под контроль»? Вот что происходит в городе?
Смотрите, примерно 2 дня назад, точнее даже 3 дня назад на вечер к нам в город зашло большое количество войск агрессора. Сразу с утра на следующий день стало известно, что они разбили свои, ну, если это можно так назвать, лагеря по ключевым точкам въезда в город. После чего они дошли к центру города и встретились, если я правильно понимаю, с представителями нашей власти. После чего они выдвинули свои условия о том, что в принципе мы, граждане Херсона, не можем передвигаться по улицам на автомобилях, что в принципе подтвердилось, и когда люди передвигались, часто под дулом автомата их останавливали, проверяли все, вплоть до телефона, фотографий, мессенджеров и так далее. И сказали, что можем передвигаться по городу только по 1-2 человека, максимум по необходимости. На сегодняшний...
Продолжайте, извините.
На сегодняшний день ситуация такая, что мы узнали, что вчера вечером к нам в город уже завезли колонну автобусов с актерами для того, чтобы сегодня сделать как бы пророссийский митинг от них, который они будут показывать у себя в СМИ и будут освещать то, что Херсон поддерживает Россию и что Херсон за Россию. Якобы, что они будут выдавать гуманитарную помощь. Но проблема заключается в том, что с того момента, как они, если можно это так назвать, зашли к нам в город, они его закрыли полностью. И на сегодняшний день они не пропускают никого, включая гуманитарную помощь. То есть город закрыт, никто не сможет к нам заехать, не может завести ни медикаменты, ни продукты. Вчера они пообещали нашему мэру, по заявлению мэра, что они гуманитарную помощь будут принимать. И, насколько я правильно понял, чуть ли не уже по дороге того, как ехала к нам эта гуманитарная помощь, сегодня они сказали: нет, мы ее не будем вам пропускать.
А скажите, вот мы сказали о концерте и так далее. Насколько я помню, в 2014 году на Херсон очень рассчитывали организаторы и вдохновители «Русской весны» на то, что в Херсоне будет им оказана поддержка. Вот как сегодня настроены жители после того, что все случилось?
Жители настроены решительно, никто за Россию не... Ну, я даже не знаю, как это сказать. Не то, что ничего не говорит Херсон, это Украина. Каждый человек, которого я знаю, каждый житель, с кем я знаком или не знаком, выступает против России, против их военных действий, против того, что они у нас вообще, в принципе, делают и как они себя ведут. Я не знаю ни одного человека, лично не знаю ни одного человека, чтобы он знал хотя бы одного человека, который будет за Россию.
А как разделяется власть? Вот есть военная власть и есть гражданская власть. То есть есть оккупационная, да, власть и гражданская власть. Вот как они разделяют полномочия, как они между собой общаются, как организуется жизнь в городе? Или пока еще через 2 дня об этом рано говорить?
Наверное, пока что об этом говорить рано. Я как волонтер, мы, в принципе, с ребятами как волонтеры, мы координируемся между собой. У нас есть, то есть я являюсь координатором своей инициативной группы, но непосредственно держу связь с другими координаторами, которые более обширны. Пока что вот мы только общаемся между собой. Та власть, которая как бы наша в мэрии, мы просто следим за тем, что говорят они, то есть, к примеру, гуманитарная помощь заедет или не заедет. Как сейчас они ведут диалог и как это происходит, я, честно говоря, не в курсе.
Ну вот гражданские службы, социальные службы, коммунальные службы, кому они подчиняются, военным или гражданским властям?
Если я правильно понимаю, пока что гражданским властям.
То есть, собственно говоря, военные власти пока просто как бы олицетворяют свое присутствие, не вдаваясь в собственное функционирование города. Правильно я понимаю?
Да, все верно. То есть над городом все так же на площади украинский флаг, несмотря на то, что вокруг него стоит просто нечисленное количество русских военных.
А вы уже коснулись этой темы, я хотел бы поговорить об этом подробнее. Как-то складываются отношения между военными властями, между оккупантами и населением? Вот насколько корректно или насколько агрессивно ведут себя пришедшие войска? А насколько жестко настроены люди? Есть ли какие-то столкновения? Потому что были сообщения, я читал о том, что открывали огонь по мирным людям. Насколько это правда и насколько это возможно повторение таких вещей? Или насколько возможны такие прецеденты?
Эти прецеденты не то что возможны, они уже есть с момента первого дня, как русские войска зашли к нам в город. Мать моей подруги, с которой я лично знаком и которая мне передавала, видела на свои глаза, как колонна шла по одной из главных улиц, и из этой колонны очередями проводились без каких-либо причин выстрелы по домам мирных жителей, при том, что это было поздно, ну, как бы это было вечером. Вследствие этих выстрелов загорелась одна квартира в доме. И мало того, когда приехали пожарные тушить, они их не пропускали. Люди, которые были в подъезде, помогали тушить пожар в квартире. На следующий день, когда вышли люди и прошлись по этой улице, то есть даже не то, что люди, это снова, опять-таки, снимала видео непосредственно мать моей подруги и показывала, как вследствие этих выстрелов были... Ну, как я не знаю, были убиты мирные жители, которые стояли в машине, точнее, которые сидели в машине, которая стояла на дороге, где проезжали оккупанты. Вот буквально полчаса назад я узнал, что в селе Чернобаевка, которое находится под городом Херсоном, были расстреляны двое мирных жителей, которые проходили просто мимо российских солдат. На сегодняшний день известно уже о нескольких изнасилованиях девушек возрастом от 17 до там, 25 лет русскими солдатами.
Валентин, последний вопрос. Были случаи, когда уже российские войска входили в какие-то населенные пункты, но потом выходили? За Херсон шли достаточно жестокие бои. Вот сейчас, по ощущениям, российские войска вошли туда, в общем, как бы в качестве... Это некий новый статус-кво в военной ситуации? Или все-таки возможны какие-то новые бои и попытки отбить город украинскими вооруженными силами?
Мне трудно ответить на этот вопрос, но я думаю, и по всем моим как бы и догадкам, и, наверное, каким-то информационным, мы еще ждем помощь.
Спасибо.
И я думаю, еще это мы Херсон просто так не отдадим.
Спасибо. Я напомню, у нас на прямой связи из оккупированного Херсона был волонтер Валентин. Продолжим тему в рубрике «Гость недели». У нас на прямой связи из Минска независимый военный аналитик Александр Олесин, с которым мы обсудим ход военной кампании. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр, вот мы сейчас послушали репортаж, материал, поговорили с человеком из Херсона. А вот единственный областной центр, который на восьмой день, сегодня девятый, вчера был восьмой, на восьмой день удалось занять российским войскам. А действительно, как многие говорят, война идет не по графику и не по тому плану, который предполагали в Москве? Или, в общем, это какая-то такая обыденность военной ситуации?
Ну, я думаю, что всегда у военных существует план А, план Б и план С. И какой из них реализуется, зависит от конкретной ситуации, от сопротивления противника. Он, все может зависеть также от природно-климатических условий и многих других причин. Похоже, что план А пока не срабатывает. Вот, как говорят российские военные эксперты, полковник, в частности, Ходоренок, известный военный специалист, бывший офицер генштаба российской, советской российской армии, что операция несколько развивается не в том русле, как ожидали в руководстве российской армии. Похоже, что сопротивление украинской армии оказалось гораздо сильнее. Поэтому это потребует не только временных затрат, но и также дополнительных ресурсов. Вот. И, похоже, дополнительных человеческих жизней с обеих сторон.
Александр, но я хотел вот уточнить, а на что был расчет? Вот как, если я правильно понимаю, действительно, поначалу хотелось избежать сценариев Чечни, сценариев сирийской войны, да, какими-то точечными ударами нейтрализовать украинскую армию, каким-то образом занять Киев и так далее. Как можно занять Киев без городских боев, да, без массированных обстрелов? И возможно ли это?
Ну, я думаю, что как раз... Не в Киеве дело, все дело в том, что крупные группировки вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, сосредоточенные на Донбассе, оказывают более жесткое сопротивление, чем предполагалось ранее. А оставить неразгромленную, неослабленную группировку у себя в тылу, ну, ни один командир такой роскоши не позволит. Поэтому прогрызают оборону на флангах части народной милиции, как это называется, такая ипостась российской армии. И российские военные тоже способствуют их продвижению. Но, похоже, график сорван. Но цель по-прежнему остается взять эти части. Говорится, что там порядка 10 бригад на Донбассе в окружении. И под угрозой их уничтожения продиктовать условия мирного перемирия, условия прекращения огня. Собственно, Киев, Харьков и ряд других городов крупных брать не собираются. Как говорил генерал Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками России, а сейчас заседающий в Верхней палате российского парламента, ни в коем случае нельзя вводить технику на улицы городов, потому что он как участник компании в Чечне помнят, как было в Грозном, когда российская армия бросила в городскую застройку танки, и все они были уничтожены, и вместе с ними значительная часть мотострелков. Поэтому, по-моему, предлагали психологическое давление взять измором, что командиры, гражданская власть не выдержат этих угроз, не выдержат давления и раньше времени капитулируют. Но похоже, что сопротивление достаточно жесткое, и российской армии придется вводить в бой вторые эшелоны. Придется дополнительные контингенты, потому что сказывается и усталость войск, которые действуют на направлении главного удара, потери, ну и необходимость подтянуть материальные ресурсы. Поэтому... Конечно, операция развивается не совсем по плану.
Александр, и мы последние
не знаю,
дни...
сколько она еще продлится. Ага.
Но последние, да. дни мы все-таки видим какую-то чеченизацию этого давления, да, скажем так. Усиливаются ракетные обстрелы, более подключается все больше авиации. И вот мы все-таки видим изменения тактики или нет? Или это какой-то дилетантский взгляд?
Ну, конечно, тактика меняется. Прежде всего, надо отметить более широкое задействование фронтовой и армейской авиации. То есть появились в воздухе фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут применять высокоточное оружие класса воздух-земля и в то же время свободно падающие бомбы больших калибров. Вот. Вторая отличительная черта – это появление в воздухе большого количества боевых вертолетов. Как и для сопровождения российских колонн, которые, очевидно, раньше подвергались нападениям диверсионно-разведывательных групп. Вот. Для их охраны с воздухом применяются вертолеты. И, кроме того, боевые вертолеты сейчас начали охоту за единичными целями, за танками, БМП и специальными машинами. Это показывает то, что все же войсковая противовоздушная оборона украинской армии серьезно ослаблена, и украинская армия будет испытывать серьезные трудности и ущерб от удара с воздухом. Похоже, что будет серьезное воздушное нападение, серьезная воздушная атака с применением не только высокоточного оружия, но и бомб большого калибра.
Ну, в связи с этим как раз очень много говорится о помощи Запада, помощи НАТО. Я хотел бы попросить вас сейчас вместе с нами послушать слова аналитика из Киева, немецкого аналитика Андреса Умланда, который сказал на эту тему вот буквально следующее.
Мне кажется, это возможно, если обойтись без войск НАТО. И, в принципе, только то же самое сделать, что мы уже делаем. То есть мы уже поставляем оружие НАТО в Украину, и граждане стран-членов НАТО уже тысячами записываются как добровольцы в эту международную бригаду или международный корпус, или как он там называется, Украины. То есть мы сейчас уже имеем вот эту ситуацию, что там уже есть натовское оружие, есть уже граждане НАТО, которые воюют на территории Украины. Я так думаю, наверное, и некоторые граждане НАТО воюют именно с оружием, которое пришло из стран НАТО, с джавелинами или с противовоздушными ракетами. Я просто предлагаю вот эти уже два принципиальных решения, которые были приняты, просто применить вот к авиации. То есть мы уже поставляем теперь эти противотанковые, противовоздушные ракеты. Почему тогда не поставлять боевые самолеты? И почему к этим боевым самолетам не найти волонтеры, ветераны там разных воздушных сил, разных стран, которые могли бы летать на этих самолетах. И это могут быть не активные самолеты из сегодняшних воздушных сил, а просто консервированные, там, я не знаю, F-16, F-18, их там много всего, которые уже не на активной службе, которые могли бы передаваться Украине. Это все могло бы состояться на каких-то западноукраинских аэропортах, которые нужно, наверное, обеспечить там, в свою очередь, авиазащитой, то есть защитой от авиаударов и от ударов ракетами. И оттуда можно было бы просто организовать такой уже летающий иностранный легион.
А насколько, вот по-вашему, НАТО могло бы помочь Украине вот закрыть самую уязвимую зону, это ее небо?
Я считаю такой вариант маловероятным, потому что в Российской Федерации имеются на вооружении зенитно-ракетные комплексы как сухопутные мобильные, так и корабельные. Большой дальности, если это взять С-400, то дальность обнаружения 600 километров, дальность стрельбы 400 километров. Действуя с территории Беларуси, где уже на юге имеется позиция С-400, и с моря, с кораблей Черноморского флота, эти ЗРК плюс могут быть подтянуты мобильные комплексы БУК, войсковые российские, они могут перекрыть небо над Украиной практически полностью, не поднимая самолетов. То есть все, что будет прилетать за границу Украины, под каким бы флагом это ни было, будет уничтожаться. Это очень тяжелая проблема. Кроме того, значит, сейчас блокирована Одесса и развивается наступление, обходя Одессу, Николаев в направлении Приднестровья. Явно цель такая – отрезать Украину еще и от Черного моря, лишить портов, которые могли бы использоваться для подвоза танков, реактивных систем и тяжелой артиллерии, и в том числе и самолетов. Вот. Угу. Поэтому ситуация достаточно сложная. Я с трудом представляю, как можно будет даже в Западной Украине организовать прием там самолетов, потому что ракеты класса «Калибр», запущенные с моря, они практически могут перепахать все эти аэродромы, ангары, взлетные полосы и так далее. Поэтому это очень сложный вариант, трудно реализуемый.
Александр, последний вопрос. У нас буквально 2-1,5 минуты на него. Все чаще и чаще как бы российские аналитики, российские, ну или пропагандисты, как угодно, все чаще легализуют, как-то десакрализуют красную кнопку. Да? Уже как бы спокойно говорится о том, что это возможно, что мы можем запустить наше атомное оружие. Насколько реален этот безумный сценарий, который еще неделю назад мы бы с вами, наверное, не стали бы обсуждать.
Ну, это та самая психологическая атака, как часть гибридной войны. Я думаю, что Российская Федерация, она слишком много вложила и сил, и надежд в операцию в Украине, чтобы нивелировать этот свой успех. Россия старается Ну, как говорится, обиженная Россия стремится к реваншу. Они считают, что в 90-х годах их обманули. Поэтому они все же постараются довести любой ценой наземную операцию. Ну, а красная кнопка, я думаю, в повестке дня не стоит. Это всего лишь нажим, расчет того, что Запад окажется слабым психологически. Отступит, ну, в других вопросах, в поставках оружия, в вводе санкций и так далее.
Спасибо, Александр. Я напомню, у нас на прямой связи был военный аналитик из Минска Александр Олесин. Продолжаем нашу программу. Российский спорт спустя 9 дней после начала вторжения России в Украину. Местных атлетов и команды отстраняет от участия в международных чемпионатах. Отменяются соревнования, которые должны были пройти в России. Разные сборные покидают легионеры, но есть в их списке пока один грузинский баскетболист. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Спустя 9 дней после начала вторжения России в Украину значительная часть российского спорта оказалась под санкциями. Сборную по футболу отстранили от матчей ФИФА и УЕФА, а клубы – от международных матчей. Аналогичное решение в отношении сборных России приняли международные федерации баскетбола, хоккея, лыжного и многих других видов спорта. Россия также лишилась права проводить в своих городах многие соревнования и турниры. К примеру, финал Лиги чемпионов, который должен был состояться 28 мая в Санкт-Петербурге, был перенесен в пригород Парижа, Сен-Дени. Международная шахматная федерация отказалась от проведения в России Всемирной шахматной олимпиады 2022. Она должна была открыться в Москве 26 июля. Сейчас федерация находится в поиске нового организатора. Схожая участь постигла и чемпионат мира по волейболу 2022, который должен был проходить с 26 по 11 августа в нескольких городах России. Чемпионат Европы по стрельбе. Он должен был открыться в Москве 15 августа, а также многие другие соревнования. Санкции настигли и параспортсменов. Накануне Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских атлетов от участия в Паралимпиаде в Пекине. Причина – угроза массового бойкота со стороны других участников, пояснили в комитете. Кстати, один из первых, кто призвал спортивное мировое сообщество выразить солидарность с Украиной, был защитник и полузащитник Манчестер-Сити Александр Зинченко. В соцсети Instagram он обратился к международному спортивному сообществу с призывом исключить Россию из всех спортивных международных органов управления и запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. К его призыву стали присоединяться и многие другие всемирно известные спортсмены. В то же время от выступлений под российским флагом начали массово отказываться легионеры. В большей степени это коснулось футбол и баскетбол. Среди таких и грузинский баскетболист Турнике Шенгелия. Несколько дней назад он сообщил о прекращении сотрудничества с московским ЦСКА. Согласно информации международных СМИ, сейчас спортсмен ведет переговоры со своим бывшим клубом испанской Басконии. Это решение приветствует журналист грузинской службы «Радио Свобода» Отар Маглакелидзе.
Начну с того, что Шенгелия был одним из первых легионеров, кто решил покинуть российский клуб и таким образом выступить против российской агрессии. Его примеру последовали и другие баскетболисты. Насколько я знаю, сейчас ЦСКА покинули уже 6-7 человек в знак протеста.
Кстати, контракт с ЦСКА Шенгелия заключил менее года назад. За это время он успел стать одним из лучших игроков клуба. Тогда болельщики восприняли это решение баскетболиста неоднозначно. Большинство из них раскритиковали спортсмена за готовность выступать за армейцев и потребовали найти замену Шенгелия на позиции капитана сборной Грузии. Нынешнее же его решение многие встретили с восторгом, на что указывают сотни комментариев. «Спасибо за твою смелость, уважаемый спортсмен», – пишут болельщики в соцсетях. Между тем, критики нашли новую цель – футболиста, полузащитника Рубина Хвичук-Варацхелия, который в одном из своих последних интервью намекнул, что пока не планирует покидать казанский клуб.
Тот, кто продался в российские команды и играет за них, тем более сейчас, он не грузин, просто носит грузинскую фамилию. Позор вам. Не смейте сейчас делить политику и спорт.
Пишет один пользователь. Такая позиция совершенно непонятна спортивному обозревателю Давиду Клебадзе.
Возможно, если бы Шенгелия был в другой команде, он не принял бы такого решения. Но он из ЦСКА, а этот клуб ассоциируется с российской армией. Но почему должен Кварацхелия, играющий за казанский футбольный клуб, покинуть его? Он ведь не играет против Грузии или Украины. В общем, это его выбор. А злоба болельщиков, которую они проявляют в его отношении, люди, которые кричат, как хорошо поступил Шенгелия и как плохо поступает Кварацхелия, все это я не считаю правильным. Все должны принимать собственные решения, исходя из того, что им диктует разум, совесть и так далее. Я не буду аплодировать Шенгеле и не буду ненавидеть Кварацхелия. Мне никогда не нравилось, когда политика вмешивалась в спорт.
Как бы то ни было, примеру турнике Шенгелия пока не спешат следовать многие другие грузинские спортсмены, выступающие за Россию. Среди них и футболисты, которые явно переросли российскую премьер-лигу, считает Отар Маглакелидзе. Многих из них сдерживают контракты с местными клубами, по расторжению которых им придется выплатить непосильную для них неустойку. Впрочем, сейчас ФИФА всерьез задумались над тем, чтобы разрешить футболистам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Это не повлияет на будущее этих футболистов, сообщают многие СМИ. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.